микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час пресс», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Кто принимает важнейшие политические решения в стране, кто определяет стратегию ее развития? Если этот вопрос попадется вам в программе «Как стать миллионером» и вы выберете ответ «президент» или даже «премьер», то немедленно вылетите из игры. Когда корреспондент интернет-издания «Слон.ру» Константин Гаазе попытался в этом разобраться, он пришел к несколько неожиданному выводу. Кстати, на этот его вывод наше внимание обратила слушательница «Радио Свобода» из Канады Татьяна Кириллова. Она прислала мне ссылку на публикацию Константина и попросил обсудить его статью в нашем эфире. Возможно, это станет началом какой-то очень хорошей традиции, когда мы обсуждаем статью по заявке наших слушателей. Константин Гаазе сегодня у нас в гостях. Здравствуйте,
добрый
Константин.
День.
В программе также принимает участие корреспондент отдела расследований еженедельника «Собеседник» Римма Ахмирова. Здравствуйте, Римма.
Здравствуйте.
Сегодня она выступила с публикацией «Олигарх с Альфы». Какую роль Альфа-групп играет в управлении страной, мы тоже об этом поговорим в программе. И спрашиваем вас, ваше мнение, уважаемые слушатели, устраивает ли вас система принятия решений в стране? Вот сама система, как все это устроено. Широкий вопрос. Телефон прямого эфира включаем позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по номеру 660-1055, абонент «Радио Свобода», и СМС ждем на номер плюс 7-903-743-2801. Константин, вы первый представитель издания «Слон.ру», который у нас в эфире, в часть прессы. «Слон.ру» появилось, это интернет-издание, недавно, в мае, то есть полгода ему всего. Никто до сих пор нас не посещал, ну, не приглашали, так получилось. Вот вы первый. Расскажите, что это такое? Я уже о нем слышу. Я уже знаю. «Слон.ру» уже на слуху. Что это?
Концепцию определяют как фабрику мнений. То есть медиа некого нового типа, который не просто раскапывает и транслирует факты, но и пытается объяснить взаимосвязь одних фактов с другими, а также, может быть, какой-то скрытый смысл того, что на самом деле происходит.
Но скромно вы пишете «деловой», то есть вы не пишете «политика», «деловой», «деловое» все-таки издание.
Ну, деловой аудитории интересна политика, здесь... Вопрос не в том, что мы какой-то контент отсеиваем, а какой-то берем. Вопрос в том, что мы ориентируемся на деловую аудиторию, надеемся, что мы будем ей интересны, но политика очень интересна деловой аудитории, потому что они хотят понимать, в каком мире они живут, и в том числе, кто принимает решения, которые сегодня или завтра отразятся на их бизнесе.
Вот это ваша аудитория, это деловые люди, это люди, которых интересует политика. Главный редактор Леонид Бершицкий.
Да.
Очень хорошо знаком нашим слушателям, он работал главным редактором «Моей ведомости», разрабатывал не очень удачно концепцию «Огонька нового», но мало ли, все бывает в жизни, бывают успехи, бывают провалы. Ну, а сейчас главный редактор издания «Слон.ру». И я вычитала в его колонке Леонида Бершицкого, что у вас очень необычно устроено издание, у вас нет офиса. Вы совершенно по-западному, по новым западным концепциям, технологиям работаете по домам. То есть вы даже не пересекаетесь между собой.
Да, мы сидим, в основном базируемся дома или в кафе, если кому-то удобно. И основные вопросы решаем по скайпу в интернете.
По скайпу. И только ходим. Ходите на задание там в правительство, да? Куда-то там, я не знаю, в президентский дворец, как это называется,
мы там не бываем.
Нет?
Нет, мы там не бываем.
А вас, то есть вас не аккредитуют пока, потому что вы еще не доросли, так?
Нет, мы не подавали пока заявок на аккредитацию на какие-то президентские мероприятия. Планируем это делать, но это вопрос и людей, и того, какую информацию оттуда мы бы хотели доставать. Пока это так. Ну, нам полгода, мы, в общем-то, на самом деле, и Леонид Бершицкий говорит о том, что мы еще иногда экспериментируем. То есть мы пытаемся понять, а какого вида, как подана информация, интересней, лучше читается, лучше воспринимается и становится в интернете там популярной, звучной и находит какой-то отклик.
Угу. Леонид Бершицкий написал, что, конечно, не очень привычный вам, газетчикам, вы привыкли иметь дело с бумагой. Впервые очень многие из вас работают только исключительно в интернете, но это очень интересный опыт. Я посмотрела, что издание кажется, ну, мне кажется, что вы уже грамотные люди. Там очень много любопытных ходов использовано в этом издании, там все все время в порядке дискуссии предлагается ваш материал, там много комментариев. То есть, конечно, можно только поздравить с таким. Рим сказал, что она тоже уже знает об этом издании, Слон.ру. Вы уже тоже слышали, читали.
Да, да, я слышала, видела, и часто бывают какие-то ссылки на их заметки. И, в общем, это интересно достаточно.
Уже продвигается. И финансирует вас частный бизнес, как я понимаю. Да, это абсолютно. Никакого отношения не имеет ни к каким структурам, ни к бюджету, ни к государству. Так, и теперь, Константин, вот я хотела бы, чтобы вы подробнее рассказали. У вас действительно очень неожиданная публикация вышла, которая называется «Совбез. Секретный указ и стратегическое планирование». Не все читали, и не у всех есть интернет. Расскажите, пожалуйста, как вы вообще, как вам в голову пришло разобраться, а кто же в стране-то, собственно говоря, отвечает за стратегию?
Получилось довольно случайно. Я читал одну околоправительственную справку. Не какое-то не решение, не постановление, просто, значит, изучение некого вопроса. И в постановочной части там обычно бывает перечень документов, на основании которых готовится это решение. И там была ссылка на указ президента Медведева за номером 536 от 12 мая 2009 года. И у указа было потрясающее название «Об основах стратегического планирования в Российской Федерации».
На минуточку.
Да, то есть бумага, ну, по идее, звучно и интересно. Я полез на сайт президента.
Должна прогреметь, обсуждаться в обществе.
Ну, как-то хотя бы, как-то. Я полез на сайт президента и понял, что указ закрытый. Потому что это очень просто видно, там пропуски в номерах. То есть, условно говоря, есть 535-й указ и там 537-й. Если 536-го нет, а там сквозная нумерация с начала до конца года, значит, этот указ, он либо секретный, либо для служебного пользования. Ну, поскольку я любопытный, я попытался поискать его в интернете. Ну, мало ли, всякое бывает без особой, впрочем, надежды. И нашел. Он был вывешен, сейчас уже сняли его, утром сегодня проверил. Он был вывешен на сайте управы Северно-Измайлова, города Москвы.
Случайно как-то затесался он там, и они его по-простому вывесили на своем сайте.
Да, абсолютно в открытом доступе он там находится в два клика. Находился. Да, находился. И имел гриф ДСП для служебного пользования. Ну, я некоторое время думал, писать или не писать, но потом, во-первых, тема важная, а во-вторых, не очень понятно, на самом деле, что такое для служебного пользования. То есть это не секретно. Это такой режим юридический, который используют в правительстве, но сами не очень понимают...
Посадят или нет за это.
Посадят или нет, да. Ну, это не секретно не написано, и слава богу. Смысл указа, если очень так коротко, следующий. Функция стратегического планирования... Развитие страны и достижение состояния, как они пишут в указе, устойчивого развития реализуется Советом Безопасности президента Российской Федерации.
Вот так?
Да.
Никаким не парламентом, не Советом Федерации, а Советом Безопасности.
Во взаимодействии, да, хотя, конечно, отсылок
причём
на...
Причём стратегического планирования вообще не безопасность, вообще всего.
Да. Устойчивого развития. И президент в соответствии с этим указом, этим стратегическим планированием должен заниматься, как написано, в рамках Совета Безопасности. То есть, условно говоря, на совещании с...
То есть он не самостоятельно абсолютно в этом смысле.
Он ограничен в площадке. Да, то есть вот он не может... Может, конечно, он так делает, потому что он вызывает там главу администрации или какое-то свое ближнее окружение, что-то с ним обсуждает. Но в соответствии с этим указом за совбезом закреплена функция для начала площадки, на которой вырабатываются стратегические решения. Дальше, в соответствии с этим же указом, выстраивается целая вертикаль, в которой губернаторы пишут стратегии развития регионов, планы, стратегические планы развития регионов, ведомства пишут свои стратегические планы, отправляют это в аппарат правительства, из аппарата правительства все это попадает в Кремль, в Совет Безопасности, и Совет Безопасности на своих заседаниях это утверждает или не утверждает.
И ведь очень важно, что это никакой не избранный орган-то, вот это самое принципиальное.
Это не избранный орган, это орган, который создан в соответствии с 83-й статьей Конституции, Совет Безопасности, но... В Конституции прямо записано, что Совет Безопасности работает на основе закона. Закона о Совете Безопасности нет. есть закон Ельцинский 92-го года, который еще раз о Совете Безопасности РСФСР. Есть положение о Совете Безопасности, которое утвердил Путин в 2004 году.
Продолжим после анонса. What the Iranian regime must understand, Qaeda is at now seems... Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru. Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях корреспондент делового интернет-издания «Слон.ру» Константин Гаазе, автор статьи «Совбез. Секретный указ и стратегическое планирование». С нами также Римма Ахмирова, корреспондент отдела расследований «Еженедельника. Собеседник». Вопрос вам, уважаемые слушатели. Устраивает ли вас система принятия решений в стране? Об этой системе мы как раз сейчас вам и рассказываем. Какая она на самом деле по закону, по указу президента? Это очень неожиданный указ и очень неожиданная система, как выясняется. Я, по крайней мере, вот впервые, вслед за нашей слушательницей из Канады, впервые об этом узнаю от Константина. Итак, я еще раз хочу сказать, подчеркнуть для наших слушателей, перед тем, как вы продолжите, что Совет Безопасности состоит из председателя Совета Президента и постоянных членов, а это директор Федеральной службы безопасности, это председатель Госдумы, это министр иностранных дел Российской безопасности, руководитель администрации президента, министр внутренних дел, секретарь Совета Безопасности, председатель правительства Российской Федерации, министр обороны, директор службы внешней разведки, члены Совета Безопасности, это все представители президента в округах, а также начальник Генерального штаба вооруженных сил, все желающие могут увидеть это на сайте Совета Безопасности. И также я подчеркну, что направление, официально обозначенное направление Совета Безопасности, о которых мы до сих пор знали, связано исключительно с безопасностью. Да, в очень широком контексте. Это и проблемы СНГ, и международная безопасность, это и военная безопасность, и информационная безопасность, актуальные проблемы нейтрализации внутренних угроз национальной безопасности. Но ничего другого, дополнительного, ни в каких документах самого Совбеза я не нашла о том, что это занимается Совет вообще стратегическим планированием страны, принимает важнейшие политические решения. Об этом нет, не было до сих пор в его функции. Пожалуйста, продолжайте, Константин.
Спасибо. Это орган, который по идее, по замыслу должен помогать президенту принимать важнейшие политические и военно-политические решения, и обеспечивать необходимую долю коллегиальности в принятии таких важнейших решений. Ну, то есть, с одной стороны, эта площадка похожая чем-то на политбюро ЦК, то есть они должны собраться и решить, условно говоря. С другой стороны, никаких формальных ограничений для президента делать что-то вне рамок Совбеза до этого указа не было. Ну, вот насколько я понимаю ситуацию. Орган, в котором выборы, как таковые, прошли два человека, президент и председатель Госдумы.
Да.
Потому что председатель Совета Федерации, он как бы избран, но он избран по представлению губернатора или Заксобрания региона.
Кривым немножко.
Ну, не прямыми выборами. Да. Для меня кажется спорным два момента. Первое. Вообще закрытый и бюрократический способ выработки стратегических планов. Даже концепция 2020, она все-таки концепция, и под нее уже правительство принимает план. А здесь речь идет именно о конкретных планах, то есть в которых есть, соответственно, ресурсы, сроки обеспечения. При этом как бы вот вертикаль, по которой идет выработка этих планов, она совершенно не публична, она замыкается на самый закрытый орган в структуре органов государственной власти, на Совет Безопасности. И второе, это превращение Совета Безопасности и его аппарата в места, где принимаются решения, напрямую не связанные с вопросами национальной безопасности.
Константин, как же это получилось? Объясните нам тогда вот ваша версия. До мая этого года, до этого указа, который вы так замечательно нашли, Ведь мы же воспринимали, например, отправку в Совет Безопасности как почетную ссылку. Это совет, про заседание которого нам рассказывали. По субботам они собирались. Я помню, что где-нибудь выйдут за город, соберутся там за столом, сядут.
Путина,
нам их обязательно покажут, в Новоогарёво покажут, ничего не расскажут про них. Да и рассказывать как будто бы вроде бы и нечего. Может быть, и есть что, но, по крайней мере, не рассказывали. И никакой особенной, никакого шума, гаммы и террорамы вокруг них не было. И казалось, что это такая пенсия. Казалось.
Ну, они
и
принимали вдруг... важные документы.
Да, наверное.
Типа там стратегии, концепции национальной безопасности и так далее, и так далее. Но в структуре органов власти Совбез всегда воспринимался как... площадка при президенте, значит, да, важная, да, наверное, самая статусная.
Но недаром же отставников туда отправляли в руководство или в члены.
Но не имеющие конкретных нормотворческих функций. Да? А тут получается, что они занимаются, по сути, нормотворчеством. Да? То
есть, так почему это случилось
в
мае?
Я думаю, надо кадровый вопрос посмотреть. У нас же какова вообще история Совета Безопасности в последние два года? В 2007 году Игорь Иванов, который с 2004 года был секретарем Совета Безопасности, был отправлен в отставку. И до выборов президента Медведева, и до его инаугурации, до мая прошлого года, Совет Безопасности возглавлял исполняющий обязанности, первый зам Иванова. А как только президент Медведев прошел инаугурацию, директор Федеральной службы безопасности Николай Патрушев, который находился на этой должности все 10 лет Путина в правительстве Кремля, немедленно был назначен секретарем
Совета
Безопасности.
Тогда-то и показалось, что вот это такая почетная формация показалась на тот момент, что Патрушева сместили с председателя ФСБ, но перевели так, чтобы ему было никому не было обидно, на эту престижную, но не,
ну, так,
ничего...
Так не получается.
Да, но не получилось.
Так не получается.
Получилось, что, да, что он сохранил свои полномочия.
Его неформальные полномочия, понятно, да, он, условно говоря, там занимается в том числе и координацией работы спецслужб и так далее, и так далее. Но Совет Безопасности публично в экономику не вмешивался. Публично в экономическую политику не вмешивался. И в вопросах регионального развития, например, там речь шла о укреплении границы, да, там вот они обсуждали, это серьезный вопрос, да, это их вопрос, о там, резервах, о мобилизационных резервах. А сейчас, в том числе и в связи с этим указом, например, в Совете Безопасности проводятся межведомственные рабочие группы по проблемам моногородов, например. Вот они там сидят, обсуждают проблемы моногородов. Даже не члены Совета Безопасности, это аппарат Совбеза собирает эту рабочую группу, они вырабатывают какие-то решения, отправляют эти решения в правительство. Не для исполнения, а как бы к сведению, что мы вот так считаем.
Угу.
Патрушев крайне влиятельный во времена Путина чиновник, насколько я понимаю, является сторонником очень расширенного трактования понятия «безопасность».
Да, расширили, это мы уже слышим. Рим, а вот Константин считает, что с личным, вот эти перемены роли Совета Безопасности связаны ровно с личным фактором, с фактором персоналии. Патрушев возглавил, стал секретарем Совета, и поэтому приданы были ему новые функции. Вы как считаете, почему вдруг так резко выросла роль Совета Безопасности в принятии решений в стране?
Ну, я думаю, личный фактор здесь, конечно, сыграл роль, потому что он у нас всегда традиционно играет роль в последнее время, да, вот, и это невозможно не замечать. А плюс еще это связано с какой-то вот закрытостью и кулуарностью власти, тоже, которая присуща нам, да, нашему, вот нашей системе. То есть вот народ должен думать, что вот какие-то важные умные решения принимаются, да, но вот какие, что, подробности, вот знать как бы и не обязательно, да. Вот знаете, что вот стратегическая вот эта вот, а вот стратегия до 2020 года продумана, и вот нужно этому поверить и довериться, да. То есть это вот какая-то такая закрытость. И плюс вот то, что Константин сказал по поводу экономических решений, ну вот в этом совете, как я понимаю, там специалистов в экономике-то
там
особо и нет.
Финансов.
Там в основном силовики.
Да. Кудрин там есть один.
Один, да. Ну вот в основном это силовики, да. То есть это вот тоже опять упор на силовиков, которые оказываются специалистами по всем вопросам.
Силовики, они зовут академиков, они вот сидят, действительно разбирают проблемы моногородов, там еще какие-то, обсуждают их. Мне кажется, здесь еще есть одна важная вещь. Вот сама
Там можно, конечно, привязать и моногорода к системе безопасности, там же могут вспыхнуть бунты. Поэтому это, конечно, дело...
У нас есть МВД, которое, по идее, должно этим заниматься.
Да.
Я думаю, здесь еще вопрос все-таки в том, что называется тандемократия или домвират. назад, площадки, где происходит согласование интересов премьера и президента, они повышаются в статусе. Вот Совбез, очевидно, это такая площадка, где президент и премьер на основе как бы широкого какого-то согласия, так сказать, там, высшей элиты страны, военной и силовой прежде всего, обсуждают и принимают какие-то решения, которые потом обязательно для исполнения и одним, и другим. Поэтому здесь вот и Патрушев, и сам тандем, как, вот как он устроен, они, конечно, совбез неизбежно поднимают так, на довольно большую величину.
Угу. Пишет нам слушатель Ефремов: царство лежа на боку, нефтедолларовая экономика, нефтедолларовой экономики. Путин активно строил вертикаль власти из питерских приятелей. Посему его власть единая и неделима. Порука и к тому его партия власти. Так что Путин в России всерьез и надолго. Но это в начале нашего разговора, когда еще слушатель Ефремов не знал про содержание указа секретного. Угораздило же эту Альфу отправить его к нам, вот этого олигарха из Альфы, сначала в Германию, потом в Питер и теперь в Москву. Не может ли Альфа забрать его обратно, Ирина Волкова? Вот так ваше обыгрывание олигарх с Альфы, созвездие Рима обыгрывает. Но мы еще не говорили об этом, поэтому вы немножко опережаете. Мы во второй части программы поговорим о том, кто принимает решения персонально в стране. Пишет нам Александр: в принятии решений у нас происходят настоящие чудеса в решете. Главный мошенник страны Чубайс. Ну вот нехорошо же человека называть мошенником без суда и следствия. Хорошо, я дочитаю, Александр, из уважения к вам, конечно. Который преуспел только в разрушении и распиле денежных средств, вдруг становится самым главным и крупным ученым страны, который сразу заявил о приватизации выделенных средств на науку в нанотехнологиях, почему они и так вне всякого контроля и зарплаты ничем не ограничены, что это за завуалированное воровство. Ну, я не знаю, будем отвечать, не будем отвечать.
Очень короткий комментарий.
Давайте, короткий,
если
давайте,
позволите.
Давайте.
Все эти мифы и полумифы, да, и правда, и неправда, и которые мы в том числе вынуждены транслировать, собирая не только факты, но и слухи, возникают по одной простой причине. Мы действительно не знаем, как процедурно принимаются решения. Все протоколы, большинство протоколов совещаний, которые проходят в Кремле и правительстве, они ДСП, они закрыты, их невозможно найти в открытом доступе. То же самое, условно говоря, стенограммы, да, то есть что кто конкретно говорил, какая у кого была позиция. Нам как бы дают готовое решение, которое неизбежно правильно. Если мы будем больше знать о том, что на самом деле происходило, и если правительство и Кремль будут чаще и больше публиковать стенограммы заседаний, не только встречи с общественностью, но и, например, совещания с руководством администрации, с полпредами, то, конечно, мифов будет меньше, и мы будем лучше понимать, кто и что предлагал, и кто и что в итоге
вы
решил.
Вы знаете, и такой большой вклад вносит издание «Слон.ру» вот в ответ на этот вопрос. Например, последний материал, совершенно уникальный, я считаю, «Государева помощь кому и сколько». Полный список всех организаций, кому была, вот, кто получил вот эту самую помощь. Мы подробнее поговорим об этом сразу после краткой сводки новостей. А я объявлю, что сегодня Борис Немцов придет к Михаилу Соколову и расскажет, каково это судиться с мэром Москвы. Слушайте «Радио Свобода».
Здравствуйте. В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
«Радио Свобода». Новости.
Совет Федерации на заседании в среду одобрил новую редакцию закона о транспортном налоге, которая сохраняет его ставки на нынешнем уровне. Суд в Москве рассмотрит ходатайство об аресте сотрудника милиции Анвара Ибрагимова, подозреваемого в убийстве уроженца Абхазии. Президент России Дмитрий Медведев из-за происшествия на арсенале в Ульяновске освободил от должности ряд высокопоставленных военных. Журналист Михаил Бекетов, жестоко избитый неизвестными в ноябре прошлого года, перенес во вторник операцию по восстановлению трахеи. Федерация независимых профсоюзов России предлагает повысить размер минимальной заработной платы и разработать механизм ее индексации. Не менее 25 человек получили ранения в результате двух взрывов в городе Кирбила на юге Ирака. По поступающим сообщениям, первый взрыв произошел в ресторане. Спустя несколько минут смертник подорвал себя в скоплении людей, собравшихся у ресторана. В Камбодже на процессе по делу лидеров «Красных Кхмеров» обвинение требует приговорить бывшего начальника тюрьмы в Пномпене к 40 годам годам заключения. Президент США Барак Обама подтвердил, что объявит о новой стратегии действий в Афганистане в ближайшие дни. Выступая в Вашингтоне, Обама отметил, что целью его администрации является завершить работу в Афганистане и нанести полное поражение террористам из Аль-Каиды и их союзникам. Американская компания Google, владеющая самой популярной в мире поисковой системой, собирается разместить в интернете фотографии экспонатов Иракского национального музея. Борьба с изменениями климата стала одной из главных тем переговоров президента США Барака Обамы с премьер-министром Индии Манамахом Сингхом в Вашингтоне. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. У микрофона Елена Рыковцева. Обсуждаем сегодня, каким образом принимаются важнейшие политические решения в стране. Константин Гаазе из издания «Слон.ру» познакомил вас с некоторыми своими результатами своего расследования в этом смысле. И с нами также Римма Ахмирова, еженедельник-собеседник. Мы поговорим сегодня о конкретном персонаже, вот, о герое публикации «Олигарх Сальфы». И мы спрашиваем вас, уважаемые слушатели, устраивает ли вас система принятия решений в стране, о которой мы немного уже и поговорили в первой части программы. 8 800 222 12, телефон прямого эфира, пейджер с номером 660-1055, абонент Радио Свобода, и смс ждем на номер плюс 7 903 743 2801. Вот от того списка, который я сейчас прочитаю на сайте Слон.ру, мы плавно и перейдем как раз к Риминому материалу, к Римме Ахмировой, потому что герои ее материала тоже есть в этом списке. Итак, «Государева помощь кому и сколько», публикация так называется в издании «Слон.ру», очень рекомендую всем посмотреть этот список. Это список получателей государственной антикризисной помощи. Это деньги, которые по случаю кризиса государство закачало в помощь утопающим компаниям, тем, кому нужно, кому сложно, кому тяжело. И это вообще, слушайте, у меня вторая страница начинается с группы «Разгуляй». Так интересно. Например, это группа «Разгуляй». Это вторая страница. Первая страница. Это, ну, ряд таких компаний, как ВТБ, ВТБ-24, «Русал», известная всем, которая вот не могла рассчитаться со своими иностранными кредиторами очень долго и конфликтовала с «Альфой» по этому поводу, потому что одним из кредиторов была группа «Альфа». «Евразгрупп», «РЖД», «Газпромнефть» и так до «Газпромбанк». Вот я где-то на второй страничке после группы «Разгуляй» вижу «Альфа-банк». Эта сумма помощи составила 10 миллиардов рублей, оказанная «Альфа-банку». Итак, Рима, давайте теперь с вами поговорим, почему вы решили исследовать судьбу Михаила Фридмана. Что сейчас за роль в российской политике играет Михаил Фридман? А это владелец и президент «Альфа-групп».
Угу. Альфа-групп, который включает в себя много разных активов, как банковских, нефтяных, мобильной связи, ну, всего того, что, в общем, стоит денег и перспективно как вложение. Мы обратились к персоне Михаила Фридмана в связи с тем, что его выделил президент Медведев. Да? Он ему поручил разработать экономические меры по выходу из кризиса.
Персонально?
Вот. Персонально ему, да. Была встреча с бизнесменами.
Что-то
это
вы
было
хихикнули,
достаточно.
Молчи.
Прокомментирует потом, расскажет, почему. Вот. Соответственно, мы заинтересовались. А потом, когда стали разбираться, оказалось, что это очень интересный персонаж. Вот, просто как герой нашего времени. Да? То есть это тот человек, который сохранил один из немногих банкиров и олигархов, который сохранил свое влияние через время. Да?
Еще
и при Ельцине,
через эпохи.
Да, да. При Ельцине, при Путине, при Медведеве. Мы стали разбираться, почему и как ему это удалось. Оказалось, что это связано с тем, что именно он хорошо понимает механизмы, по которым работает власть, что именно вот он...
Просчитал, когда-то их просчитал.
Да. Ну вот он как теорему это доказал.
Персонали меняются, а механизмы нет. И
принципе,
он по ним,
да.
Надо же...
Так. Да, да. И вот даже один из политологов это назвал принципом Фридмана. То есть это, в общем-то, заслуга, да, потому что он понимает, как работает власть, причем она работает также и на местах. Вот, и в отличие от остальных...
Это разгадка Фридмана, то есть принцип-то власти, а разгадал его Фридман.
Разгадал, и поэтому он, собственно говоря, на коне до сих пор. Да? Вот смотрите, с тех времен какие у нас были имена? Гусинский, Березовский, Ходорковский, Смоленский, они все входили в группу семибанкирщины, да? Вот из этой группы остались только Потанин и Фридман. Ну, Авин, но Авин связан с Фридманом все-таки, поскольку он возглавляет банк, которым владеет,
да,
Фридман.
Да.
Да? Вот, поскольку они все равно вместе, это пара. Вот, ну, в партнерском
бизнесе. И Потанину антикризисную программу разрабатывать не поручали.
Не поручали, да. Вот, соответственно...
Я уж не говорю о том, я сразу, Рим, добавлю просто свою информацию. То есть не свою информацию, информация «Новой газеты», свежайшая. Кто является лучшими лоббистами России на момент вот текущего месяца? Первое место – сильная эффективность. Вот первое место в графе «сильная эффективность», потому что есть очень сильная эффективность. Первые 12 человек – это Собянин, Шувалов, Нарышкин. Это прям вот члены, чиновники. Первым стоит в графе «сильная эффективность» Михаил Фридман. Пожалуйста. То есть лоббист сильнее. Лоббист – это человек, который умеет не криминальным, тут подчеркивается, способом протолкнуть выгодное, цивилизованное лоббирование, когда выгодное решение как-то проталкиваются методами, ну, сказать, в рамках закона.
Диалога с властью.
Да. Вот именно диалога, да, и он умеет его построить. И при том, что человек достаточно непубличный, да, вот так же мы тех же Гусинского, Березовского, Ходорковского в свое время много слышали и видели. А Михаил Фридман, он как раз пошел по другому пути. Как показал практика, он оказался более эффективным, более действенным.
Ну, вот, а просто. В чем, вот расскажите нам, Рим, в чем же его, вот как он этот, в чем же принцип его общения с этими властными структурами? Что он всем угоден и всем хорош, оказался.
Ну, он прекрасно понимает, что для успешного ведения бизнеса нужно уметь налаживать отношения с чиновниками, как с местными, так и с крупными. Да? Вот если Ходорковский делал ставку на несколько персон в администрации, да, в кремлевской, то Фридман понимает, что какой-нибудь мелкий чиновник может зарубить большое начинание. Поэтому Михаил Фридман ввел это в систему. Да? То есть он понимает... реальные чаяния чиновников, реальные их нужды, реальные их желания. И он умеет их
угадывать
и как-то деликатно притворять в жизнь. Да? Точно так же вторая очень сильная сторона – это юридическая, которая тоже, безусловно, у них уникально сильная юридическая служба. Безусловно, он понимает, как вот с российскими судами, да, он понимает их специфику и как они работают, и понимает тоже реальные нужды там определенных каких-то судей и умеет тоже на них воздействовать, да, и поэтому у них очень много выигранных судебных процессов. Вот. Но я думаю, до конца он свое ноу-хау
не гипноз. Вы не гипнозы имеете в виду?
Ну, много разных да, способов, разнообразных, которые он, наверное, никогда не откроет, потому что это его ноу-хау.
Да, вот. Да, очень интересно. Давайте я вот прочитаю сообщение и послушаем звонки. Системы как взаимосвязи элементов единой структуры в Российской Федерации нет. Все управленческие решения имеют спорадический характер, так пишет Абель Бродерсен. И пишет вам... Привет вам от Леонида Радзиховского. Вчера он в программе Михаила Соколова, отвечая на вопрос слушательницы, кто всем рулит, заявил, что не верит, как в романе «Гулливер», что существует внутри Земли еще одна Земля, так и в Кремле не существует еще какого-то большого Кремля, а ваши гости этот другой Кремль нашли. Константин, мы слушали Леонида Радзиховского. Он вообще не верит, судя по его беседе с Михаилом Соколовым, в то, что в роль личности в истории. Вот он считает, что они там меняются, и ничего не происходит. А мы вслед за Михаилом Соколовым считаем, что играет роль личность в истории, и личность меняет историю, в том числе и российскую. Да, Константин, пожалуйста, газы.
Мне представляется, что тот же Фридман – это пример того, что для успешного предпринимателя, особенно очень большого предпринимателя, важно понимать логику работы власти, логику этих непрозрачных процедур и вовремя в них вмешиваться, потому что та идея работы с властью, что мы договариваемся с политическими лидерами, а они должны проталкивать внутри власти те решения, о которых мы с ними договорились, она не работает. А система, когда на каждой ступеньке вырабатывается какой-то консенсус, там, замминистра, министра в правительстве, в Кремле и так далее, эта система, она более соответствует вообще самой бюрократической логике и более эффективна. А что же касается двойной Кремль, тройной Кремль, два в одном, три в одном, матрешка это, или как при на втором сроке Путина, значит, две башни либеральные, силовая. Я думаю, что, конечно, мы оперируем такими очень полумифологическими понятиями. Но единой команды, все-таки единой команды президента в Кремле я не вижу. Я думаю, что там есть несколько разных команд, которые по-разному понимают, как должен Медведев себя вести, что он должен делать. И кому он должен
еще
помогать.
Отчасти еще и потому, что это все-таки недостаточно прозрачно, да? Вот так вот, чтобы увидеть, что там, да, два, там, да, или три, там, да, слоя внутри. Вот нам не дают этого увидеть.
Да,
вот
нам глухая стена,
да? Вот, пожалуйста,
нам
угадывайте,
только
смотрите.
Торт, список Совета Безопасности. А как он там слоится?
Вот, ну да, а потом анонимные источники нам как бы приоткрывают какую-то замочную скважину и говорят: ребят, вот мы там не были, но мы смотрели в замочную скважину, мы увидели вот это, вот мы вам это рассказываем.
Да, а мы это сопоставляем, и на основе
и
этого что-то пытаемся какую-то картину воссоздать.
Нет, это называется пазл из замочных скважин, вот такой вот собрать. Владимир Алексеевич из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Ой, добрый день, Леночка, я давно так вас не слышал.
Что это вы не слышали нас давно, интересно?
Отдыхал во Владимирской губернии, и там ваша радиостанция не принимается, вот так.
Да, это нужно просто наказать.
Но я зато стал не телезрителем, а телеслушателем.
Так.
И слушал там Пятый канал.
Так.
Ну, я по существу.
Давайте.
Значит, конечно, я не в курсе всех тех кухонных преимуществ или недостатков, как принимаются решения. Угу. Но вот я вспоминаю, на заре перестройки была такая шутка. Награждение непричастных и наказание невиновных. Вот из того, что я сегодня услышал в вашем эфире, плюс того, как Нургалиев уволил майора, который, казалось бы, должен быть исследован по всем составляющим, этого не случилось. А вот зная структуру органов бывшей армии, я удивлен. Потому что артиллерийские боеприпасы состоят на вооружении всех видов вооруженных сил. Насколько я понял, этот арсенал подчинялся флоту. Но наказали, значит, исполняющие обязанности начальника вооружения,
да,
который ни с какой стороны не причастен к эксплуатации артиллерийских снарядов, начальника инженерных войск, начальника ГРАУ, который тоже не имеет в подчинении структур, которые эксплуатируют. Это разработчики на перспективу. И мне грустно за нашего президента.
Ну да, но это вы сейчас сказали о двух разных историях. Это Нургалиев и милиционер, а тут Медведев и вот эти все вчера уволенные в Ульяновске. Это две разные истории.
Ну, о принятии решения.
Да.
То есть... Там должен был Нургалиев разобраться, поднять на уши все Министерство внутренних дел, значит, должны разобраться. Человек хотел к президенту попасть, понимаете? Он
спасибо
же не случайно...
Да, к премьеру. Он хотел к премьеру попасть. Владимир Алексеевич, спасибо вам большое за звонок. Я-то думаю, что, возможно, да, это было вот вчерашнее решение. Я совершенно не специалист, не берусь судить, я просто вот предлагаю гостям схему, возможную схему, что прибыл... Они ведь все прибыли в Ульяновск. Угу. И тут, случается, еще 8 человек погибли, об этом широко... Ведь не говорится широко об этом, там сам Медведев, конечно, упомянул, но ведь эта трагедия еще хуже той, которая спровоцировала проверки по всей стране. Через неделю случается уже 8 смертей военных одномоментно из-за того, что взорвался там в грузовике этот снаряд. Угу. И, может быть, нужно было уже срочно принять решение, срочно кого-то убирать, и, возможно, не был подготовлен список истинных, там, настоящих, точных виновных. Не знаю, может быть, это был просто такой стремительный выстрел.
Но нужно было, мне кажется, это быстро показать,
быстро,
да, какое-то
показать,
решение,
что
выстрелить,
вот, да,
что вот это произошло, потому что второй раз вообще снаряд в одну и ту же воронку, собственно говоря, упал.
Да.
Да, и плюс еще, наверное, там эмоциональный фактор сыграл свою роль, потому что Медведев там готовил совершенно одну программу, да, мирную такую, он должен был там мост открывать, в итоге приехал, ему открывать там было нечего, потому что этот мост открыли вынужденно, потому что по этому мосту пришлось там пускать технику, машины,
когда образовались
и так далее.
Пробки,
да,
на
когда
старом
пробки,
мосту,
да, вот из-за этой трагедии. Поэтому, видимо, вот эту программу быстренько перелопатили и показали такое волевое решение. Вот что,
да,
вот реагировали.
То есть, возможно, просто был не продуман список виновных, что ли, не знаю.
Сама система неправильная. Президент хочет кого-то уволить, потому что во время его визита в город произошло ЧП страшное с гибелью людей. Он вызывает к себе, я думаю, министра обороны, помощника и помощника, который отвечает за армию, и они вместе составляют список, кого надо уволить. Никакого расследования не произошло. Угу. Никто не знает, на самом деле, кто виноват, да, по каким регламентам они действовали,
просто
кто эти регламенты.
Список начальников.
Они накидали на, ну, не на коленке, конечно, но вот в таком вот живом режиме список, вызвали этих граждан и, значит, немедленно, радостно их отправили в отставку. Это перевес все-таки желания совершить внешний жест над здравым смыслом, мне кажется.
Конечно, в три минуты после такой трагедии такие решения не принимаются. Ведь тот же самый президент Медведев только что достаточно разумно сказал сначала провести расследование гибели в тюрьме заключенного, сначала расследование провести, а потом уже наказывать. Ведь не наказали же, пока же не сняли начальника этого ГУИНа, правильно?
Несмотря на имеющиеся тысячи, десятки тысяч жалоб от заключенных, которые были в Бутырке, и в других СИЗО, и в тюрьмах, и в колониях, никто не принимает таких эмоциональных решений. Хотя в случае Магнитского там тоже речь идет о смерти, о гибели, трагической гибели человека в тюрьме.
О наказании, помощи и так далее. Но сначала же разберутся, кто не оказал.
СКП возбудило дело, да, и оно будет разбираться, кто его виноват.
Правильно. Итак, я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы». Мы говорим о системе принятия решений в стране, и даже вот уже на примерах последних решений пытаемся показать, как это делается, и вы нам пытаетесь показать, уважаемые слушатели. Мы ждем ваших сообщений, ваших звонков по номеру 8 800 222 12, телефон 660 1055 пейджер, абонент Радио Свобода, и смс плюс 7 903 743 28 01. Напомню, что у вас в гостях Константин Гаазе, это новое интернет-издание «Слон.ру», Ирима Ахмирова. Старое издание и хорошее, доброе, нам знакомое, проверенное годами, веками, еженедельник. Александр из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день. Я хотел бы три вопроса, и прошу меня не прерывать. Во-первых, я делаю подарок для тех, кто расследует влияние могущества Альфа-банка. И хотел бы им сказать то, что, наверное, они не знают. Что когда победил президент Ельцин, то новая администрация, обновленная, была составлена из трех заместителей председателя Альфа-банка. Один из них был Владислав Сурков. Если вы это не знали, то...
Помним, Александр.
Ну,
да.
Наверное, запамятовали в разговоре. Теперь второе.
Ну, мы так глубоко историю. Вы прочитайте Риму Ахмирову. У нее там вообще полный список однокурсников Михаила Фридмана, включая Владислава Суркова.
Второе. Пожалуйста. Второе. Значит, банк Фридмана создавался известной американской банковской международной структурой Мэриан Линч. Это основа финансового могущества Демократической партии Соединенных Штатов Америки. Теперь второе. Я абсолютно не согласен с тем, что та структура, которая сейчас работает в России, Совета Безопасности, она чем-то отличается от американской. Она отличается только тем...
Александр, почему вы взялись с американскими структурами вдруг все это сравнивать?
Потому что мы сейчас, к сожалению, копируем все, начиная с Совета Безопасности.
Нет, Александр.
Я специалист в этих вопросах, поверьте мне.
Вопрос вы какой хотели? Вы хотите сейчас проводить параллель с Америкой. Мы к этому не готовы. Это не тема нашей программы. У нас нет специалистов, вот кроме вас, сейчас по этому поводу. Нам это зачем сейчас параллели? А почему с Англией не провести? Давайте с Великобританией. А может, мы оттуда что-то копируем? Нет, ну это несерьезный разговор. Спасибо вам большое. Об участии американского банка я у Риммы Ахмировой не читала и сама не знаю. Может быть, какая-то была консультационная помощь оказана. О совместных капиталах, о каком-то совместных акциях ничего этого в истории нет. Ничего официально у Альфы с американским. Может быть, вы вообще путаете с компанией СТС Медиа? Которые вместе, вот там и американцы, и Альфа-групп, вот там все это есть. Иван Николаевич из Орловской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Я бы вам ответил на ваш вопрос, как только стал Путин во главе государства, он подобрал такую компанию, которая всем игнорирует, и судам, и администрации. Вот представьте себе, Михаила Михайловича Касьянова вы знаете, наверное. Я ему задавал вопрос однажды. У вас есть какой-то процент совести, что вы лишили компенсации инвалидов труда? Вы знаете, что он пошутил, да говорит, да знаю я, да-да-да-да, я подписывал это. Но представьте себе, влияние администрации президента я не могу пересилить. Ну вот вы не волнуйтесь, знаете что... Наверное, скоро президент пересмотрит, и по сей день это все делается. Эта компания хуже, чем профсоюзы. Она игнорирует и суды, и куда только не обращались, бесполезно. И пока да Путин будет возглавлять государство, никаких измен не будет.
Спасибо, Иван Николаевич. Если бы измен не было, так было бы и неплохо. А вот изменений не будет, это хуже, конечно. Петрос из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хотел говорить в свете пожелания президента Медведева, что народ должен помочь Медведеву справиться с всякими недостатками. Коррупция, там, плохие решения властей и так далее. Ну, надо начать с примера Швейцарии. Там не действует закон, не прошедший референдума. Если бы был референдум, такой закон, тогда народ бы задумался, а не выбирать ли судей самим, вместо того, чтобы назначали власти для своей пользы, не выбирать ли милицейских начальников и не выбирать ли прокуроров, и не уменьшить ли дармоедов, бюрократов в 10 раз.
Петр, спросите, я хотела бы вас спросить, а как можно выбирать судей? А откуда же мне знать? Я не специалист, не юрист. Я еще могу понять, что человек может разобраться в каких-то проблемах. Вот выбираешь депутата, веришь, что он может разобраться в твоих бытовых там проблемах, я не знаю, и даже экономических. Но судью-то как можно выбрать человеку? Из трех судей как я выберу лучшего?
В советское время выборы были.
Судей?
Хоть эффективные.
Судей?
Да, я сам участвовал в выборах.
Народных заседателей.
Народных заседателей вы, наверное, имеете в виду, да?
Нет, имею в виду судей.
Может, это у вас в Литве где-то, я не знаю. Я просто первый раз об этом слышу. Хорошо, так, продолжайте. Ладно, выборы. Референдум по важнейшим принятиям, референдум по важнейшим решениям.
Не действует закон, пока не прошел референдум.
Да, понятно, вот это понятно.
Скажем, налог на автомобили. Вообще таможенные пошлины. Они законны, народом прошли референдум. Вот это я имею в виду. Или мы свободная рыночная, то есть Россия, свободная рыночная страна, или социал-бюрократическая, чиновничья, дармоедская страна.
Спасибо, спасибо, Петрос, я поняла вас очень хорошо. Что касается налога там на транспортные средства, этот закон прошел испытание пикетами, забастовками, сигналами водителей, возмущением, и поэтому он был все-таки не принят, он был отменен. Эта история с налогом. Что вы думаете, коллеги, по поводу... Вот не так принимаются решения в стране, кажется, слушателям, как нужно. А вы считаете, Константин, референдум – это выход? Ну, каждое решение выносить на референдум. Национальную стратегию можно ли вынести на референдум?
Референдум – это механизм, который как мера прямого действия прекрасно действует на уровне муниципалитетов, когда... 5-10 тысяч человек могут действительно собраться и решать, прокладывать новую трубу, не прокладывать, купить ветряной генератор или купить там дизельный генератор. На уровне страны эта мера все-таки должна применяться только в каких-то крайних экстренных случаях, когда действительно обсуждается вопрос общенациональной значимости, которые прямо и сильно могут повлиять на будущее страны. В вопросе там с транспортным налогом, там была немножко другая проблема. Этот закон был внесен в Думу Минфином, в эту машину для голосования, да, которую, как называют «Единую Россию», не пройдя экспертизу Минюста. То есть это закон, который в правительстве еще даже не все прочитали. Да, но Минфин его написал, Минфин его провел через аппарат правительства, внес в Думу. Это как раз к разговору нашему сегодняшнему о непрозрачности полной всех процедур, в том числе и таких. Угу. Такие процедуры должны быть прозрачными. Много говорит, что вот общественная палата должна рассматривать перед внесением. Общественная палата рассматривала программу антикризисных мер. Да, что-то они обсуждали. Конкретно речь о помощи компаниям шла. Список 200, список 300. Нет, то же самое. Хотя бы из тех механизмов, которые реально в стране есть, ну, вот хоть вот общественники, хоть что-то, даже они не используются.
Рим, я хотела вас спросить. Вот компания... Альфа-групп, успешная, хороший банк, яркая, на слуху, она, тем не менее, получает эту антикризисную помощь. Значит, что-то нужно было им как-то в чем-то помочь. То есть, с одной стороны, мы должны радоваться, что человек, который наладил какое-то дело у себя в компании, внутри, он сможет и на уровне страны что-то сделать. Но, с другой стороны, конечно, эта помощь вызывает тут же вопросы. А почему им? А почему столько? Значит, у них проблемы. Значит, как-то все-таки нужно было их разрешить. Может быть, я там не знаю, может быть, какой-то технологии куда там эти деньги пошли, эти 10 миллиардов, но они же были выделены все-таки как антикризисная помощь.
Ну, да, действительно, она была выделена, и много раз заявлялось, что эта помощь будет проверяться, да, то есть вот это, по тем же банкам она выделяли, и многие говорили, что на них накупили валюты, и таким образом там как-то себя поддержали, вот. А вот проверок вот этой вот оказания госпомощи, несмотря на то, что об этом заявлял и Медведев, и Путин, вот этого не проводилось, поэтому вот для того, чтобы мы могли говорить, правильно ли им выделили, да, мы должны получить хоть какие-то результаты, потому что сами компании об этом не говорят, они тоже, ну, не стремятся к открытости, им незачем, собственно говоря, они и так все получают, то, что хотят. Вот. А вот госорганы, которые должны это проверять и, собственно говоря, сообщать об этом населению, они этого не делают. И я что-то сомневаюсь, что сделают.
Патрушев пишет: Евгений Александрович, начальник ФСБ, ушел в отставку по состоянию здоровья, с его слов, и был назначен секретарем Совбеза. То есть тут здоровье ему достаточно было, вот, было достаточно, видимо. Как он, больной человек, ушел с одного поста и занял не менее ответственный пост при президенте? Сейчас говорите о помощи, которая была оказана банкам, корпорациям, фирмам, людям, которые ограбили нас во время мародерской приватизации. Ответьте, пожалуйста, Евгений Александрович. Ну, тут опять вот не пойман, не вор. Там нет списка грабителей, да. Вот вы можете помнить, у вас есть историческая память, у каждой из этих компаний есть какая-то слава, дурная или не дурная. Но, тем не менее, с юридической точки зрения, они чисты перед законом. Здесь ведь нет к ним никаких претензий в этом смысле до сих пор, вот старых. Не осталось.
У старых претензий к ним нет, хотя сейчас разговор, мне кажется, может сейчас опять зайти по ряду предпринимателей о том, как оно и что. И вот председатель Конституционного суда недавно на эту тему высказался, правда, очень аккуратно. Вопрос, опять же, в непрозрачности механизма. Мы не понимаем, кто и как писал список 200 системообразующих компаний. Мы не понимаем, почему выкупили заложенный пакет Вымпелкома у немецких банков, почему их выкупил ВЭП. Нужно это было решение, не нужно, обсуждалось оно или нет. Мы не понимаем, почему помогают Дерипаске, мы не понимаем, почему помогают Фридману. Мы не понимаем, кто является сторонником помощи этим людям. И мы не понимаем, почему не меняют менеджмент в тех компаниях, которые де-факто являются банкротами.
Да, почему, например, АвтоВАЗу выделено гигантское количество денег,
и не меняют менеджмент.
Собственно говоря, да, тот же самый, все как через сито. Куда и что.
Вот Оксана Андреевна пишет, что выбирали в советское время народных судей. Я вам скажу, Оксана Андреевна, я в этом не помню, я не участвовала. Вот никто из нас в этих выборах не участвовал. Я даже не помню, что это были за времена. Может быть, выбирали. Верим вам. Сейчас кого не уволили из высоких начальников за бездействие, попадешь прямо в цель, пишет Надежда. Абсолютно правильное решение принял Медведев в Ульяновске. Пишут нам также, как... Но то, что реальные нужды судей и чиновников – это деньги, тут ничего нового Фридман не открыл, пишет Надежда. Рима об этом не говорила, что он за деньги. Завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода, где мы пытались разобраться, как в стране принимаются решения, а через несколько секунд программа «Поверх барьеров».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
10 миллионов Лужкову за 7 фраз Немцова. Московский мэр начал очередное судебное преследование.
Комментарии экспертов.
Переговоры между Азербайджаном и Арменией. К чему пришли Серж Саргсян и Ильхам Алиев?
Право автора.
Журналист Илья Мельштейн. На прощание с небоскребом «Ахта-центр» не жаль и 300 миллионов.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.